Часть третья. Исполнение Святым Духом. Свидетельство Священного Писания. Первое. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Деяния 18:24-28. Второе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем. Деяния 19:1-8. Третье. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Ефесянам 5:14-20. Глава 9. Исполнение Духом. Ефес, город в Лидии, был расположен на западном побережье Малой Азии, на пересечении крупных торговых путей. Хотя его гавань частично была занесена илом, там всегда сталкивалось множество судов со всех концов земли. В реке и море водилось множество рыбы. Ефес имел важное торговое положение. Велико было его население, а рынки города были одними из лучших в Азии. Жители Ефеса любили предаваться увеселениям. В городе был театр, диаметр которого составлял более 50 метров. Сцена была шириной около 7 метров. Театр вмещал 24,5 тысячи человек. Был там и храм Дианы, здание прекраснейшей архитектуры. Храм был средоточием культурных и коммерческих интересов. Слабое служение Аполлоса. В этот большой город пришел Аполлос, еврей, принявший христианство. Александрия была центром греческого образования и греческой культуры. Филон Александрийский, религиозный философ, считался там выдающейся фигурой. Он соединил иудаизм с греческой философией. Разработанный им аллегорический метод истолкования Священного Писания использовался некоторыми христианами. Принимая это во внимание, мы сможем лучше понять Аполлоса. Это был образованный и красноречивый человек, хорошо знавший Писание. Он знал, как убедительно проповедовать Слово Божье, и проявлял усердие в его изучении. Наделенный ораторскими способностями, он умел смело говорить. Аполлос был серьезным человеком с пламенным духом. Очевидно, такую ревность он воспринял от Иоанна Крестителя. Он говорил и учил о Господе правильно. Деяния 18:25. Но такая проповедь была лишь теорией. Он мог открыть людям лишь то, что постиг сам, и не больше. В Ефесе находились два члена церкви, Акила и Прискилла, которые знали Иисуса лучше, чем Аполлос, так как они знали его на основании личного опыта. Они открыли ему истину в ее полноте. Можно было подумать, что Аполлосу с его красноречием удастся покорить весь город. Однако о его служении сказано очень мало, несмотря на пламенное красноречие этой искренней души. Результаты столь напряженной работы были очень малы, и он направился оттуда в Коринф. Павел, пришедший после него в Ефес, нашел там церковь, состоящую из 12 неприметных учеников. Несомненно, они собирались в каком-нибудь укромном месте. Они оказывали очень слабое влияние на жителей этого огромного языческого города, полного идолопоклонства, от которого они по благодати Божьей сумели избавиться. Проникновенный вопрос Павла. Павел сразу же заметил, что в их жизни и свидетельстве чего-то недоставало. Он не сомневался, что их слабость была следствием какой-то причины. Будучи человеком наблюдательным, он пытался выявить эту причину. Их безжизненное состояние не могло остаться незамеченным. Скудость их христианской жизни, безрезультатность их добровольного служения и бессилие их свидетельства не могли быть сокрыты. Эти 12 человек были плодом красноречивого руководителя Аполлоса. Если проповедник начинает с красноречия, он обычно заканчивает лишь одними указаниями. Слишком часто недостает божественной силы. Человек может поднять других только на тот уровень, на котором находится сам. Проповедь слова не принесет пользы без постоянного присутствия и поддержки Святого Духа. Только Он является действенным учителем божественной истины. Лишь когда сам Дух откроет истину сердцу, она пробудит совесть и преобразит жизнь. Человек может искусно излагать Слово Божье, он может досконально знать все повеления и обетования. Но если Святой Дух не доведет истину до сознания, ни одна душа не упадет на камень и не разобьется. Матфея 21:44. Без участия Духа Божьего никакое образование, никакие преимущества, как бы велики они ни были, не могут сделать человека носителем света. Семя Евангелия не даст всходов, если роса небесная не вдохнет в него жизнь. Прежде чем была написана первая книга Нового Завета, прежде чем была произнесена первая евангельская проповедь после вознесения Христа, Святой Дух сошел на молящихся апостолов. После этого их враги свидетельствовали о них. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Деяния 5:28. Желание веков, страница 671. Павел сразу подошел к самому главному. «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» В ответ он услышал: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Ученики Иоанна знали о том, что должен прийти Дух Святой, но они еще не получили Его. А ведь это событие произошло в Ефесе спустя 20 лет после Пятидесятницы. Павел не интересовался о дарах Духа, но спрашивал о высшем даре, самом Святом Духе. Их ответ показывает, что они так и не поняли его. Он хотел знать, исполнены ли они Духом Святым. Беспокойство Павла показывает, что присутствие Духа в жизни человека и его первоначальные шаги, когда Дух Святой только обличает грех и дарует человеку новую жизнь, не одно и то же. При отсутствии Духа свидетельство верующего будет слабым, а духовная жизнь – неполной. Знать о действиях Святого Духа – одно, и совсем другое – принять Его как дорогого, обитающего внутри гостя. И эти ученики в Ефесе еще не знали об этом великом даре. Так что Павел сразу же заговорил с ними о воскресшем и вознесшемся Господе, который был прославлен и получил от Отца обещанного Духа. Этого Духа Он послал в мир, чтобы всякий верующий мог получить Его. И тогда ученики приняли Святого Духа в соответствии с небесным замыслом. Недостаток Святого Духа ничем нельзя заменить. К сожалению, многие сегодня лишь крестились крещением покаяния. Они честны, искренни и придерживаются того, что знают. Но они находятся в неведении относительно полной, яркой, прекрасной жизни. О Духе Святом они имеют смутное представление, неопределенное и недостаточное знание. Его сила, личность и присутствие им недоступны. Большинство христиан не знает о его планах и благословениях и в результате не обладает его плодами. Легко смотреть на крест как основание веры или ожидать установления царства. Но мы сегодня живем в нелегкое время с его сложными проблемами, а тысячи людей еще не осознали важности присутствия Святого Духа в их жизни, не приняли Его. Мы по-прежнему слабы, потому что Духа Святого, величайшего из Божьих даров, предусмотренных для нас, как бы не существует. Мы понимаем другие истины, но не постигли того, что сегодня Дух Святой является высшей силой и насущной необходимостью и не только в мире или церкви, но и в личной жизни. До тех пор, пока служители будут считать, что они больше нуждаются в серьезности, настойчивости, способностях и силе, и думать, что, достигнув этого, они станут тем, и кем должны быть, благовестие не будет обладать ценностью, поскольку, думая так, они только увеличивают свое бессилие. Когда мы спустя столетия обозреваем случившееся в Ефесе, вопрос Павла объясняет нам причину того, почему многие испытывают духовное опустошение и почему церковь так слаба. Ничто не может заменить недостаток Святого Духа. Как пар и газ необходимы для машин, электричество для мотора, так и Дух Святой необходим в сражении с грехом и для успешного служения. Как огонь отличается от воды? Вопрос, заданный Павлом, разграничивает две основные группы христиан. Тех, кто знает Иисуса только как Спасителя, простившего их грехи и давшего им надежду на небо, и тех, кто знает Его как Господа, превозмогающего силу греха, Господа, пребывающего в душе посредством Святого Духа, и дающего все необходимое для совершенного служения. Покаяние и водное крещение побуждают некоторых к внешней чистоте и нравственным переменам. Они в сущности начали и в церкви совершать нравственные, а не духовные преобразования. Церковь стала обращать внимание главным образом на поведение, а не на духовную жизнь человека. Таким образом происходит исправление, а не преобразование. Но Иоанн Креститель сказал о том, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Его работа отличается от простого крещения покаяния, как огонь отличается от воды. Такое крещение имеет внутреннюю, всепоглощающую, всемогущую силу. Это крещение дополняет первоначальное крещение покаяния. Принятие Святого Духа является величайшей и самой необходимой из всех наших нужд. После 3 лет личного общения с учениками Иисус сказал, что будет лучше, если Он уйдет, чтобы они могли получить Святого Духа. Он объявил им, что присутствие Духа будет для них более ценным, чем Его личное постоянное присутствие во плоти. Результат отсутствия Духа – бессильная проповедь. Кто должен задавать вопрос, приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Не служители ли? Павел задал этот вопрос сразу же, как только увидел отсутствие этого дара. Его вопрос показал, что в Ефесе верующие многого не знали, и в этом был виноват проповедник. Проповедь Евангелия не является совершенной и исчерпывающей, если она не свидетельствует о славном даре Святого Духа. Частично наставленный христианин не может обладать полноценной христианской жизнью. Слишком много таких случаев, когда божественный дар Духа подменяется интеллектуальным, красноречивым изложением евангельских истин. Многие проповедники обладают чудесными дарованиями. Они полны ревности, хорошо знают Писание, красноречивы, но обращенные ими люди слабы и имеют множество недостатков, потому что сами проповедники не знают, что такое Пятидесятница. До тех пор, пока человек не переживет и не испытает чего-то сам, он не сможет это пересказать другим. Во все времена формализм и утилитаризм проявлялись в церкви. Духовный взор так легко затуманивается. Отсутствие духа делает бессильной проповедь самого мудрого человека. Без присутствия духа бессильными оказываются образованные люди. Бесполезно их образование, талант, красноречие, природные или приобретенные дарования. Вопрос, заданный Павлом ученикам в Ефесе, адресован и церкви в наши дни. Обратим внимание на следующее высказывание духа пророчества. Именно отсутствие Духа делает евангельское служение столь бессильным. Ученость, талант, красноречие, любая врожденная или приобретенная способность могут иметь место. Но без Духа Божьего ни одно сердце не будет тронуто и ни один грешник не будет приобретен для Христа. С другой стороны, самые бедные и невежественные из его учеников обретут силу, взывающую к сердцам, если они воссоединятся со Христом и обретут дары Духа. Бог сделает их каналами для передачи самого возвышенного влияния во Вселенной. Свидетельство для Церкви, том 8, страницы 21 и 22. Без Духа Божьего знание Его Слова бесполезно. Теория истины, обретенная лишь умом и не подкрепленная Святым Духом, не может оживотворить душу и осветить сердце. Человек может знать повеления и обетования Библии, Но если Святой Дух не укоренит эти истины в его сердце, характер человека не преобразится. Без просвещения Святым Духом человек не научится отличать истины от заблуждений и падет под хитроумными искушениями сатаны. Наглядные уроки Христа, страницы 408 по 411. Меч Духа, которым является Слово Божье, пронзает сердце грешника, разрезая его на части. Когда истина повторяется, не оказывая на сердце самого говорящего своего святого влияния, то она не будет иметь никакой силы и над слушателями, но будет отвергнута как заблуждение. В этом случае ответственность за утрату душ несет сам проповедник. Служители Евангелия, страница 253. Мы не должны умалять те особые истины, которые имеют прямое отношение к вечной участи человека. Бог дал нам свет относительно происходящих ныне событий и через проповедь словом, и через наши публикации провозглашать миру истину. Но лишь тогда, когда жизнь Христа будет явлена в жизни человека, когда в душе живут принципы Божьей любви, наши слова принесут плод. Там же страница 288.